Привет и слава Украине, слава ЗСУ, война продолжается, скоро год, и вы знаете, когда хочется набраться оптимизма и, конечно же, реализма, мы в таких ситуациях, обычно по понедельникам, отправляемся в Вашингтон и проводим наш телемост Киев-Вашингтон с Андреем Андреевичем Пентковским. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Героям слава, добрый день, Рома, и правильно делаете, сейчас наберетесь оптимизма.
Вот давайте, потому что как-то нас, знаете, такие смешанные чувства переполняют после очередного Рамштайна, потому что, с одной стороны, ты смотришь перечень вооружений, который передается Украине, и получается, что это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов. С другой стороны, наши немецкие друзья, а я на слове «друзья» все-таки делаю акцент, почему-то вот в самый ответственный момент они даже не дали заднюю, они взяли тайм-аут. И вот, собственно, у меня к вам первый вопрос. Вот как вы оцениваете вот этот вот «Рамштайн-8» и перспективы «Рамштайн-9»? Да и вообще, с какого-то, когда украинские чиновники говорят о самолетах боевых, это, конечно, здорово, но мы тут в роли просящего, а когда, допустим, руководство Нидерландов говорит об F-16 и готовности ими поделиться, это, мне кажется, уже серьезно. Но вот ваша оценка происшедших событий, ну и, наверное, все-таки надо разобраться, чей же это тот Олаф Шольц, он наш или он, или так себе?
И не друг, и не враг, а так.
А так.
Помните из Высоцкого знаменитую строчку. Вы знаете, ну, вы просто передали те же самые смешанные набор эмоций, которые у меня все эти три дня, и мне понадобилось три дня, чтобы это для себя привести в какую-то схемку. Но сначала все-таки первое, рационально, да, было ясно, что это громадный набор. По объему это в три раза больше, чем больше, чем три вместе взятых предыдущих.
Рамштайна.
Ну, да, да, да. И там есть принципиальные прорывы. В тех же, например, как же, не знаю, ground launch small diameter bombs, то, что американцы называют наземными бомбами. Это же ракеты для «Хаймерса». И их дальность не 80, их дальность 160 километров. Это не «Атакмсы», но это принципиальный прорыв. Может быть, это даже самое важное. И вы смотрите, такая паника была в Москве. Вот это меня прежде всего ударило. Я же еще не только ваш корреспондент в Вашингтоне, я еще и разведчик в Москве, постоянно отслеживая их безумные ток-шоу.
Андрей Андреевич, прошу прощения, зацитирую Владимира Путина. Он когда-то сказал, что все приличные люди начинали в разведке, так что продолжайте.
Да, так у меня страшное разочарование было, потому что я видел нарастающую панику режима. Понимаете, вот это же не 19-18, где-то вот тот поток заявлений, совершенно неожиданных для нас еще месяц назад, о тех же F-16 голландцами, или, например, ну, изменилась вот какая необратимая победа украинской дипломатии, украинских вооруженных сил, украинской нации, украинской, как сказал замечательный Генри Киссинджер, новой великой державы, появившейся на карте Европы. Это изменение сознания западных политиков, которые никакие колебания временные Шольца они не изменят. Ну вот возьмите, казалось бы, мелочь. На меня, например, произвело впечатление слова голландского премьер-министра на встрече с Байденом в Вашингтоне. Ну, кроме того, что он на F-16 говорил. Вы же помните, Голландия всегда довольно холодно вела себя. Наверное, все забыли эту историю. Помните, Голландия даже очень долго не ратифицировала
Они даже референдум проголосовали против соглашения Украины.
Против, да, 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 да. Так вот, тот же Рютте, Он просто в благодарностях рассыпался Байдену. Спасибо вам, что вы проявили себя в тяжелый момент как лидер свободного мира. А помните, мой все время-то упрек, и наш с вами был, что нет лидера свободного мира. Ни Обама, ни Трамп ни в коем случае не. Они бы просто бы отвергли бы такое предположение, что они лидеры свободного мира. Они в других категориях мыслили свою роль в мировой политике. Но коллективный Байден, на мой взгляд, худо-бедно на четверку с минусом справляется с этой ролью. А настоящий лидер свободного мира – это Украина, конечно. Я говорил об этом полтора года уже, и, наконец, об этом сказал Зеленский. Не потому, что Зеленский медленно думает, а потому, что он не безответственный блогер, как Пьянковский, а он президент государства. И он сказал это, вернувшись со встречи с Байденом. Видимо, эта мысль уже прорабатывалась у них вместе с Байденом. И Байден, Запад понял. Я повторю дословно, Зеленский сказал, мы пробудили Запад, мы застали вернуться к себе, встряхнуться. Мы научили Запад не бояться русских. И вот за это благодарю Рут и Байдена, хотя, может быть, больше бы он должен был нас с вами поблагодарить. Мы это учили и голландцев, и всех уже несколько. То есть вот это резкое изменение сознания Запада. И вот я это насчитал потом. С 4 января вот шли каждый раз какие-нибудь очень ободряющие новости о танках, о ракетах, один за другим крупнейшие международные институты принимают решение о создании трибунала по главному военному преступнику. То есть и апофеозом всего этого праздника солидарности с Украиной был, конечно, Давосский форум, где один за другим, какой называется экономический, какой черт, никакой он не был экономический, он весь был об Украине. Один за другим поднимались на трибуну лидеры стран. Да тот же Шольц прекрасную вещь сказал там. Войну можно, мир на Украине может быть достигнут только одним путем. Поражением России. Украина должна победить. И мы это понимаем, и мы для этого сделаем все. И тоже какие прекрасно выступала замечательная женщина, премьер-министр Финляндии. Она сказала, мы не знаем, когда закончится война, но мы знаем, когда закончится победа Украины. Другого выбора у нас просто нет. То есть Запад, наконец, понял, что это вопрос не благотворительности, что они защищают свою независимость, свою безопасность борются. Это еще с тех пор чуть ли не каждое свое выступление об этом напоминает Столтенберг. Да, мы платим много, но мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. Вот эта центральная мысль, которая в конце концов дошла до Запада. Украинцы платят кровью, и если они не устоят, нам придется платить кровью. Это самое главное, что это психологическую, политическую победу Украины одержала абсолютную в сознании Запада. Ну и все это продолжалось до 19 числа и должно было увенчаться 20 числа. Вот. Я даже заглавил свой стрим на 21-е «Оружие победы». Потому что тот пакет, который, как он выглядел, 19-го в утечках, он полностью покрывал по бронетранспортерам, танкам, гаубицам заказ, знаменитый запрос Зеленского в его статье, интервью в «Экономист». Ну, вы помните, естественно.
Да, конечно.
Все помнят эти золотые слова, они еще аукнутся и в Москве. Я стою в 84 километрах от Мелитополя, чтобы взять его и сокрушить российскую систему обороны. Мне надо там 300 танков, 600 бронетранспортеров, 700 ган. Довольно скромный запрос. Надо-то больше, конечно, и ракеты нужны, и все. Но вот этот уже был в запросе. Ну, ключевую роль играет. Бронетранспортеры там, если все сосчитать, там же до 1000. Ну, Конечно, это было разочаровывающим ударом. Еще раз вернусь к Москве. Я буду так это, в этой паре все
да, работать. Давайте разберемся, как так получилось, что они начали отходить от шока. И где вот главная ошибка наших западных друзей, которые все равно все поставят, и это все прекрасно.
Абсолютно. И это вот вы понимаете, за эти два дня, три дня после шока, который я тоже испытал, я не сразу пришел к тому оптимизму, который я чувствую у вас сегодня, по реакции Запада стало ясно, что теперь же тем более они поняли, какую чудовищную ошибку они совершили, они делают все, чтобы исправить. Ну, чтобы далеко не ходить, ситуация в Соединенных Штатах. Она тоже для нас, знаете, чем очень серьезно улучшилась в эти дни. Помните, мы сколько раз было разговоров, но я эти страхи всегда рассеивал, а вот республиканцы придут к власти, там трамписты орут, что надо прекращать помощь Украине и так далее. Я всегда говорил, что большинство республиканской партии – это настоящие рейгановцы, рейганисты, а трампистское меньшинство, ну, при всех голосованиях в Палате представителей, там 30-40 человек всегда голосовали против республиканцев, против помощи Украины. Но это меньшинство, оно ничего не меняет. Пришло большинство, оно небольшое, республиканской партии, но мы уже тогда отметили, стоит об этом напомнить, что выборы явились как раз поражением трампистов внутри республиканской партии, потому что все ждали, это всегда в Америке бывает на промежуточных выборах, партия оппозиционная, президент, она получает преимущество, ждали так называемый red wave, красную волну республиканцев, она не реализовалась, потому что Трамп своей воли там на ключевые кандидатские места назначил своих придурков.
Вот. И они проиграли выборы.
И они проиграли выборы, и Трамп потерял авторитет республиканской партии, она твердо в руках республиканцев. Вот событие, которое произошло на последние, замечательный человек, большой друг Украины, член Палаты представителей МакКол. Он был избран председателем, вот ключевым в этом вопросе комиссии по Foreign Affairs, по иностранным делам. Он вчера выступил очень резко и по Шольцу, естественно. И самое главное, он тут же мысль высказал, что за день до него другой республиканец, который у вас в Киеве был, Линдзи Грэхам, как всегда, была делегация двух, республиканцы и демократ. Они сказали очень простую вещь. Ну, вообще, американцы правы с точки зрения технологии, логистики, там, ремонтных вопросов, всего. Конечно, эти самые леопарды, они предпочтительнее Эбрамсов, тем более, что они уже эти леопарды, их 2000 по всей Европе бегает, тут везти никуда не надо практически. И они говорили, и Грэхам, и вот новый председатель комиссии по иностранным делам, республиканец МакКол. Ну, если этим придуркам так нужно, давайте дадим им леопарды. Ну, дайте там 20, 30, сколько угодно леопардов, чтобы они не прятались за этим предлогом.
Ну, Абрамсов имеете.
Абрамсов, да. Чтобы они... Дайте им... Если они говорят, что нам нужно, дайте им этих Абрамсов. И в Америке источники из Белого дома говорят о том, что администрация просто взбешена вот этой выходкой немцев. Ну и в самой Германии это вызывает против... Вот вы озаглавили свою... нашу сегодняшнюю передачу, кто вы, доктор Шольц, что ли? Ну, доктор Шольц, он типичнейший политик современной формации. Это не визионер, это не Борис Джонсон, это не человек, который вот видит значение, что сейчас происходит решающая битва для мировой цивилизации между добром и злом. И исход этой битвы решит на десятилетия судьбу мира. У него нет даже в голове таких понятий, а у него понятие, как сориентироваться на последний опрос общественного мнения. А последний опрос общественного мнения в германском обществе, видимо, такой, 46 процентов за то, чтобы дать ягуары, 43% даже, чтобы не давать. А этот такой, поэтому вот он и должен занять такую позицию, чтобы и 46 не разочаровать, и 43 не обидеть. Вот он и юлит, и выворачивается через собственную задницу, то объявляя, что вот пусть американцы дают Абрамса и так далее. А вот второй-то мужичок, это похуже. Посмотрел на этого Писториуса.
Да-да. Андрей Андреевич, я как раз вот по поводу Писториуса хочу вас спросить, потому что там же вот после Рамштайна у всех были подходы к прессе, и когда фактически Ллойда Остина американские журналисты рвали по поводу немцев, и он тоже как бы пытался все эти вещи смягчить, а Писториус с гордым именем Борис, как можно такое имя опозорить-то в такой ответственный момент. Он говорит, что есть и за, и против. Вот я как раз хочу у вас...
Да, причем он нагло врал, этот пи***ц. Он говорил, что была дискуссия, одни страны были за, другие... Не было никакой дискуссии. Он один канцлером, или кто там был, нет, канцлера не было, он представлял Германию там, да.
Ну да, он глава делегации.
Да на этом пи***ц. Я смотрел на его харю, у него на лбу два слова написано. Одно КГБ, другое Газпром. Я подозревал это еще за два дня до Рамштейна, когда его назначили, я прочел его биографию. Он последние 10 лет все время председательствовал в каких-то советах дружбы России, Германии, петербургских форумах, и бесконечно выступал против санкций. Ну, стопроцентнейшая закладка. Стопроцентнейшая закладка. То есть, если Шольц просто такой беспринципный политик, страдающий за свои рейтинги, как бы не обидеть общественное мнение, то это, ну, это же социал-демократическая партия. Что же это? Шредеровское наследие. Куда оно все делось? И вот нам так всем понравилась знаменитая речь Штайнмайера, помните, после посещения Украины, он покаялся за десятилетия политики Путин-Ферштейн, основным идеологом и проводником, который он был, и заявил, что вот путинская агрессия сожгла всю систему безопасности Европы. Теперь отныне Германия и Российская Федерация – это противники. Ну, это, видимо, это настроение отражает состояние большей части немецкого общества, но никуда не могла так просто деться купленная социал-демократическая партия. Я думаю, вот наша замечательная Анна Елена, тоже герой Украины, которая там сажала. Во-первых, она уже сегодня как министр иностранных дел, это используя свои полномочия, заявила, что ни в коем... Ну, да, у нас будет еще обсуждаться этот вопрос, но ни в коем случае... Германия не будет накладывать вето на желание любой страны продать. Это уже почти решение немецкого вопроса. Потому что эти леопарды разбросаны по 14 странам. Да, ну и... Я так немножко сумбурно выступаю, потому что я еще не пришел в себя после этого нервного потрясения последних дней. Тут все люди показали все свои самые лучшие качества и самые худшие. А как замечательно за нас выступает Польша. Но ведь, давайте скажем, достаточно было таких сложных страниц в истории Польши и Украины, а сейчас они просто ближе нет, ну, Великобритания и Польша. Ну и Прибалты, конечно, прекрасно.
Да, прекрасно. Андрей Андреевич, просто давайте просто еще раз проговорим, что Польша, наши союзники готовят и оснащают целую танковую бригаду. Да, это пока не леопарды, а Т-72, но тем не менее это все за...
Да, это кстати вот, особенно отчаиваться-то насчет Рамштайна. Там как было написано 170 танков советских, так это и осталось. Эти 170 танков как раз прежде всего Польша собирает. Так вот, прекрасно выступил премьер-министр Польши. Говорит, Германия все равно даст танки Германии или не даст, неважно. Мы их все равно дадим, независимо от его желания. Мы создаем... Это еще старая идея Бориса Джонсона. Помните, еще в марте, когда еще практически ничего не было, когда еще вся Европа говорила, что Украина никогда не сможет победить, поэтому давайте мирные переговоры, итальянские планы, приезжали 16 июня в Киев. Уже тогда Борис Джонсон заявил, что если НАТО не способны, давайте коалицию, coalition of willing, коалицию желающих. Вот он сегодня сказал премьеру, он очень хорошо прошелся по Германии. Просто она останется не на той стороне истории. И вот этот аргумент, он меня тоже бесит все время, он не первый раз произносит. А как же так? Мы отдадим все танки, оголим собственную оборону. Какую нахрен оборону? От чего? Оборона Германии сейчас на Днепре. На Днепре происходит оборона Германии. И Моравский, это пример... Польша сказала, они ж вы что хотите ждать, пока... Для чего вы собираете свои танки, чтобы их сохранить? До того момента, когда русские придут в Берлин?
Ну, они вот... собираются? Они собираются?
Конечно, конечно.
Соловьев прямо сказал, ну, или Мадозвон, а, да, Владимир Рудольфович Помет, да. Он таки сказал, что вот, раз такое дело, значит, мы отправляемся в Берлин.
Да нет, ну а куда они отправлялись 15 декабря, когда эта толстомордая сволочь Рябков заявила, собирайте манатки и убирайтесь вон. Не в Берлин убирайтесь, а на линию этого Батыя-Джугашвили 1245 и 1945 года. Не устаю удивляться этому удивительному спасению, совпадению в истории. Ровно через раз в 700 лет этот Ууз Джучи во главе с московитами, возглавляемый теперь уже после падения Казани московитами, добрался до линии своего наибольшего продвижения на запад, причем на одну и ту же линию от Адриатики до Балтийского моря. Вот, вот такое вот это событие в Соединенных Штатах, в Германии, в Польше. Да, нет, Анна Бербок, я думаю, если эта ливерная колбаса будет упираться, она и может выпросить чертовой матери. Она может создать коалицию с ХДС, ХСС. Ведь не только зеленый, но и другой партнер, свободная партия, наследники Геншера, они очень твердую проукраинскую позицию, их и ту же позицию занимает ХДС, ХСС. И пусть все отбросы останутся вне этой позиции, фашистская альтернатива России, коммунистическая левая партия, и вот эта коррумпированная партия именно товарища Шредера, социал-демократа. В крайнем случае, если Шредер будет, Шольц будет собираться, Анна Еленина это пойдет, ее энергии хватит. Так что вы совершенно правы. Еще больше дадут, чем собирались дать 20-го. Вот мой основной вывод пострамштейнской реакции на Западе. Это стратегическая победа, выигранная Украиной навсегда.
Андрей Андреевич, так давайте теперь вернемся к вашей деятельности в качестве разведчика в Москве, потому что логично, вот когда мы разбирали Рамштайна, я на самом деле пришел к тем же выводам, что и вы, особенно если учесть, что после Рамштайна Олаф встречался с Эммануэлем, в смысле президентом Франции, то Эммануэль Макрон даже про Леклерки начал что-то там говорить такое, но это точно было нет, мы подумаем, но это говорит о том, что как раз вот идеология, идеологемы их, которые живут у них в голове, они изменились.
Это самое главное, да. Вот это-то необратимо уже, обратно они не изменятся. Да, победа, победа, вот только слово. С 4 января до 20-го во всех западных столицах, и особенно триумфально в Давосе, звучало слово «победа», а в Москве все время звучало слово «поражение», 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 «поражение». Причем в различных аспектах, о которых я вам расскажу сейчас в деталях. Если позволите.
Давайте, давайте, это самое важное.
Значит, ну вот, они же слышали все эти голоса, все эти заявления, и, в общем-то, ну, такие реальные пацаны, такие как Пригожин и другие люди, создающие свои частные военные компании. А вот я свежей информацией разведчика из Москвы поделюсь. На сегодняшний утро в Москве 27 ЧВК 27.
Еще нормально они вооружились.
В прошлый раз я говорил вам около десятка. 20-27. Этот процесс пошел. Но это совершенно очевидно, что... Мне кажется, что ну, кроме Путина и группы очень небольшой таких истинных сумасшедших, которые, может быть, действительно готовы в рай, а остальные на кладбище. Ну, есть такие люди, но их мало очень. Основные игроки серьезные, обладающие силовыми, военными или финансовыми, административными ресурсами, они поняли, что война проиграна. Слово «поражение» звучало все время. Причем вот в двух... Сначала первую неделю, скажем так, с 3 до 12, с 4. Ну, поражение. Ну что же, мы проигрываем, да. Надо понять, товарищи. На конвенциональном уровне мы проигрываем. Смотрите, какая армада нас бьет. Ну что, придется ядерное оружие. Да, ядерное оружие.
Начали
Ядерную державу победить? Нет. Ядерную державу победить нельзя. Нельзя ядерную державу. Вот мы только что проинспектировали, испытания были нашего этого Посейдона. Англия просто волной смывается в течение нескольких сутен. Там есть какой-то с**нок такой, такой богообразненький седой старичок, зовут его как-то Сивков или Сивкин, у них какой-то вид. Он носится уже несколько лет с идеей, что ядерную бомбу надо направлять в Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах, там где-то рядом вулканические разломы, и она вообще уничтожит весь американский континент и североамериканский, и вот это нужно обязательно делать. Вот такие шли разговоры. А потом во вторую половину шли совершенно противоположные, которых мы слышим. Вот я даже в своем стриме призываю не для собственной рекламы, а просто проще. Ну, можете найти, постараться в Гугле.
У вас на канале есть?
Да, на моем канале был стрим, как же назывался, да, так он назывался, «Рамштейн и жив ли Путин» назывался. Вот, там есть выступление такого очень известного русского фашиста, такого, наверное, вы тоже его по своей молодости помните, в Москве, Михеев такой, Сергей Михеев, такой православный на всю голову. Вот, он-то больше всех орал, что неправильно воюем, атомную бомбу не используем, еще что-то, не взорвали весь Киев и так далее. И вот ему, видимо, как одному из самых верных, было поручено озвучить. Сейчас я подробно это зачитаю на память этих темничек. Эту дату нужно запомнить. Это дата переломная в российском безумном создании. «А что мы себя хороним, господа товарищи? Мы в рай не собираемся. Нас враги хотят подтолкнуть нас к ядерной катастрофе. А давайте даже предположим, что мы отступим. Отступим как на линию, на границу 1991 года. Ведь все равно это будет нашей замечательной победой. Мы сожмемся, как пружина. Мы будем еще больше ненавидеть Запад и украинских неонацистов. Мы окончательно вычистим всю либералистическую гадину внутри страны. И мы никогда не отступим. И это будет нашей замечательной и героической победой». И это было сказано Соловьев, и никто не закричал на него: «Предатель, о чем ты говоришь, сволочь?»
Расстрелять.
Приемный Соловьев раз. Нет, все так похлопывали губками, глазками. На следующий день еще более омерзительная появилась — Симонян. Это я успел только в Твиттере, это можно найти в моем Твиттере. Очень впечатляющая речь. Она в ужасе рассказывала, что она полемизировала даже с самим Пригожиным. Пригожин, мы сейчас вернемся, там Пригожин потребовал YouTube закрыть.
Было такое, да.
Она говорит: «Да что ты, мудак, нам, значит, YouTube, какой YouTube? Одним щелчком они завтра все закроют. Не будет ни одного телефона, ни айпэда, ни... и кнопочных телефонов у нас не будет. Я уже говорил с начальником, и кнопочных телефонов не будет, потому что там тоже сотовая связь. Мы вернемся в каменный век. Да хрен с ним, мы бы все пережили, но ведь и на нашем вооружении все это скажется. Ну как же до этого можно было докатиться? Как же до этого можно дойти? Куда же мы, как же мы потеряли все эти 30 лет? Как же мы не предвидели такое? Теперь нам точно пиздец. Вот такие настроения. И представляете, и под 20-е. Под 20-е. Я уже не говорю о панцирях там на Фрунзенской набережной, на здании Генштаба, а ПВО вокруг, где у него там его...
На крышке бункера.
Основная подмосковная, на Валдайской, на всех...
И Новоогарёва.
Да, да. Ну, и я совершенно не согласен вот с такой гипотезой, что это они народ пугают. Хоть... Нет, они сами перепуганы насмерть. Потому что Путина надо знать, кто такой Путин. Кстати, к вопросу, почему у меня... В стриме был Рамштейн, и да, у меня сначала был заголовок «Оружие победы, жив ли Путин?». Потом я «Оружие победы в отчаянии» минутным зачеркнул и назвал нейтрально Рамштейн. «Оружие победы», оно будет еще сильнее, чем то, которое... Ну, во весь голос говорят о самолетах. Резников сказал больше, он сказал, что следующий Рамштейн будет авиационный.
Да-да-да, Андрей Андреевич, давайте вспомним, что были сообщения, и в американском бюджете 100 миллионов долларов припасено на подготовку пилотов каких-то из Украины на F-16, и просто потом эта новость, она как-то заглохла, да и заглохла. Ну что-то, мне кажется, вряд ли это было случайно.
Пилоты уже готовятся, и танкисты готовятся. В общем-то, даже, собственно, мы не столько потеряли, сколько приобрели. Потому что вот пауза в два, мы теперь видим все-таки в три месяца перед тем наступлением вот этого генерала, который должен пройти 84 километра, она была все равно необходима. Ну, весь этот набор нужно привести, нужно его освоить, нужно подготовить украинские экипажи. И все это делается. Оружие победы будет готово, ну... В середине марта, в худшем случае, в середине апреля. Ну, появилось, да, окно возможностей для Путина, которое он будет заполнять сотнями тысяч трупов мобиков. Ну, вот тут, может быть, и не понадобится даже этого наступления. Может, все-таки на какой-то, на второй, третий, четвертый сотни тысяч мобиков сломается общественное, так называемое, мнение, и уже не будет работать социальная реклама, как семья дружно получила мобика АКУ и поехала на кладбище с портретом Путина. Я не иронизирую, это была такая социальная реклама.
Андрей Андреевич, ну что же вы Россию-то так опустили? Не АКУ, а Ладу, белую Ладу. Лада подороже будет?
Да. А я не знаю, одинаково говно русского. И вообще я не автомобилист. Мне что Лада, что Мерседес. Я пешком хожу.
Если будет выбор, берите Мерседес в любом случае.
Ну хорошо. После победы, да. После победы. Может, меня наградят персональным Мерседесом. Благодарный украинский народ.
Возможно.
Это шутка.
Так, да. Андрей Андреевич, так давайте вот все-таки вернемся к этому, вот на каком этапе, вот они все, вот все пропало, линия 91-го года не так страшно, и где, вы сказали, вот они отошли от шока, на каком этапе?
Немедленно отошли от шока 20-го. Ну как отошли? Вот темничек снят о том, что ведь как работали, сожмемся, да, мы запомним, это повторится. Мы сожмемся как пружины, еще больше не будем ненавидеть Запад и не. Они к нему вернутся. Но пока его отложи. Он понял, его надо было вводить, он бы вошел на всех экранах 21-го уже уж, этот темничек. Вот на Западе не успел я ознакомить американскую общественность своими наблюдениями. Ну, не ожидал я такой подлянки от Шольца. Они не понимают, какой они шанс упустили. Но единственное, что может утешать, что вот разочарование этим поведением Германии настолько велико, что и немцы никуда не денутся, внутри у них произойдет серьезные изменения. И вот это оружие победы январское, оно удвоено будет на том февральском Рамштейне, который министр Резников справедливо назвал авиационным Рамштейном. Потому что без фронтовой авиации масштабное наступление трудно освоить. Так что, опять же, вернемся обратно в Москву. Почему, собственно, я поставил такую тему, жив ли Путин? Мне кажется, это не троллинг президента был, это оперативная информация. Ну, я же уже практически это разъяснил. Путин, у Гитлера же была такая же ситуация, когда генеральская корпорация, регулярная армия, она в категорической форме потребовала убрать штурмовиков и убрать лидера штурмовиков Эрнста Рома, ближайшего друга Путина, который сыграл громадную роль в его приходе к власти. Ну, Пригожин не таких заслуг не имеет, но это аналог был. Рам – это был путинский Пригожин, который чрезвычайно раздражал и возмущал генштаб, и которого генералу потребовали Гитлера убрать. Или, соответственно, они отказывали ему в поддержке. Ну, Гитлер поехал в штаб Рома, вы помните, это «Ночь длинных ножей», вручил своему другу пистолет с одним патроном, и через несколько часов тот в камере воспользовался этим подарком последним и с криком «Хай, Гитлер!» скончался. А здесь наш Ром оказался покруче германского. Он не капитулировал. А фюрер оказался пожиже. Он уступил генералам. Он снял Пригожинского назначенца Суровикина. Ну, у нас масса информации в последнее время появилась. Эти два бандита повязаны еще общими преступлениями по Сирии. Суровикин и Пригожин. И не только преступлениями, но и громадным бизнесом. И в России, так что это единое ЧВК, это Суровикин тоже, это ЧВК Вагнер. Поэтому руководители ЧВК Генштаб потребовали снять Суровикина и поставить на его место Пригожина. И фюрер сломался, потому что Пригожин-то был его человек, он же спустил. А с чего начался конфликт ЧВК Вагнера с Генштабом? По Путину важно было решить важнейшую у него проблему. Кто виноват за поражение в начале войны? Ну, как у Сталина было. Сталин или генералы? Путин или генералы? Сталин этот вопрос решил жестко и показательно. Он арестовал Павлова с кучей генералов. 50 генералов было расстреляно в июле, начале августа. Путин по-путински, по-чекистски. Он никого не расстрелял сразу, а спустил на них, на генералов, двух псов, которые начали орать, сорвать погоны с Шойгу, с Герасимовым, рядовыми на фронт, босиком, пусть искупает кровью свои преступления. Вот. А после этого они, эти же преступники, к нему приходят вечером в бункер и заставляет его снять Суровикина. И после этого первое, как я написал тогда, аппаратное поражение Путина за 23 года власти. А через несколько дней второе поражение состоялось. Сам Пригожин приехал к нему в Ставку и заставил его заставить генералов написать позорную такую релиз, письмо о том, что Солидар взят благодаря героическим усилиям добровольцев, патриотов, бойцов Вагнера. А до этого они целую неделю Коношенков с выражением нам зачитывал, никаких там вагнеровцев не было, там мы все сделали.
Только их трупы.
Да, да, да. То есть Путин дважды прогнулся, а в этой среде, знаете, опущенный, тем более опущенный пахан, дважды не... Я думаю, что именно эту оперативную информацию имел в виду президент Украины, а за ним, по-моему, и начальник военной разведки, когда они сказали, что Путин тоже жив или нет. То есть политически он же не совсем жив, он уже не контролирует. Дважды уступил чужой воле в критических ситуациях. Он уже не контролирует вот этот конфликт, борьбу ЧВК, а их теперь уже не только, не две, одна ЧВК Генштаба, другая ЧВК Вагнера, а их уже 27. И они все борются не с Украиной, они накапливают мускулы для мафиозной войны, которая уже разразилась в преддверии, предчувствии поражения Украины, потому что поражение Украины означает уход, как минимум, Путина от власти и его ближайшей преступной группировки. Ну, я назову этих людей. Это миллиардеры, которые владеют. Это же, наверное, триллиардеры. Это непосредственно люди Путина. Это братья Ковальчуки, это Чемизов, это Ротенберг, это Тимченко, ну вот эти еще на виду, потом громадное количество еще родственников, всяких там Шаомовых, детей, детенышей-кабаенышей, детенышей какой-то еще кривоножки-кривожопки, вот это такой громадный путинский клан, это триллионы собственности, они все обрушиваются, и все эти 27 ЧВК рванутся,
рвать
эту собственность на куски. Вот в чем сейчас содержание политической жизни России. И этот процесс, он бы резко усилился с вечера 20 января. Но как говорил этот самый покойный, как его, боже мой, тупые пропиндосы все время говорят.
Задорнов, Михаил.
Задорнов, тупые. Вот в чем-то они тупые. Но вот это за 2-3 дня они проснулись. Ну, и настрой там и у пиндосов, и на Западе совсем другой.
Андрей Андреевич, ну а вот ну, то есть то, что как это, наши пока еще агрессивные российские соседи, вот как вы говорите, отошли от шока. С другой стороны, давайте-ка разберемся, а что, собственно говоря, произошло? В части танков мы не получили отказа, мы не получили танки как назначенной дате, на которую мы сами себе, ну, по сути, смоделировали. И все, еще раз, вся эта российская команда, все прекрасно, они нон-стоп повторяют одну и ту же фразу. Украине дадут все. И авиацию,
да,
в том числе.
Да, это они понимают. Ну что, наступление, которое, ну, оно и сейчас не могло бы, ну, теоретически, если бы все это дали не 20-го, а раньше, что это нельзя бы дать после, непосредственно после Херсона, в лучшем случае, вот это, когда заявил генерал, что он готов пройти 84 километра, по-моему, это было начало ноября.
Уже несколько месяцев прошло с тех пор.
Ну вот, так это наступление можно было начать 15 декабря. А его начать теперь придется... Ну, если бы дали 20-го, его можно было начать 15 февраля, а теперь его можно было начать в лучшем случае 15 марта, ну а, скорее всего, 15 апреля. Они получили 2-3 месяца дыхания какого-то. Путин его воспользуется тем, что будет бросать вот эти тысячи, десятки, может быть, сотни тысяч мобиков, чтобы взять, я не знаю, тот же Бахмут или еще какой-нибудь городок. Вот. Ну, а стратегически это не изменит ничего.
Андрей Андреевич, а я вот хочу вас, знаете, что уточнить? Вот насчет этих снарядов к Хаймерсам дальнобойным, GLCDP, про которые вы уже вспоминали, что-то у меня в голове какая-то сумятица. Они, о них было заявлено, а потом звучали снова такие из океана, из Вашингтона заявления о том, что и атакам надо это все уже предоставлять, время уже пришло. Так вот, насчет этих ракет на 160 километров, решение оно принято или нет?
Я что могу сказать? Я их своими глазами читал в списке оружия вечером 19-го. Там это шло по дополнительные боеприпасы Хаймерсу. И я же тут контактирую с украинцами, которые постоянно занимаются вопросами снабжения украинской армии. Это было вечером 19-го. Это был решенный вопрос. И от позиции Шольца по танкам, артикулированный на следующий день, он не изменился. И вы совершенно правы. Американцы еще специально пускали информацию утечки об Атакамсе. И от чего пошли вот все эти панцири? Москва была, во-первых, уверена, что дают вот эти ground launches, наземные бомбы, но они 180. До Москвы бы вряд ли они 180.
Но они покрывают всю оккупированную территорию.
Они очень важны. Они, я расскажу.
До севера Крыма.
Опять же вернемся к знаменитому высказыванию Заужина. Он сказал, зачем мне нужно пройти, среди прочих, зачем мне нужно пройти эти 84 километра? А потому что я отсюда не достаю Крым, мне не хватает 80 километров. А вот когда я буду в Мелитополе, я смогу доставать Крым с Хаймерсом на 80. Так ему специально расширили, пожалуйста. Можете не торопиться, можете пойти туда через дверь. Пожалуйста, вам, господин генерал, полковник, вот вам дальность не 80, а 160. Так что с того места, где вы сейчас изволите стоять, вы спокойно можете херачить по Крыму. Ну, во всяком случае, по Перешейку, там, по Джанкою, по Северной его части. Это очень, это не меньше вещь, чем танки.
Я бы даже сказал наоборот, это больше, важнее, чем танки. Это важнее, чем танки.
Важнее, чем танки. Потому что танки, и это может заработать завтра, может, мы узнаем. Может, это сегодня уже сработает. Поэтому паника. Паника с этими панцирями, она вызвана именно этими ракетами, написанными в официальных документах, и слухами о том, что, может быть, и плюс еще, может быть, больше всего, что их беспокоило в связи с участившимися разговорами об авиации. Вот авиация очень связана с этим. Вы же помните, я несколько раз цитировал знаменитый диалог другого великого человека. Я уже сколько их называю, и Анна Елена, и Дуда, конечно, и президент, и премьер Польши Моравски, и, конечно, наш великий Борис Джонсон. Это отец украинской победы. Он, кстати, в Киеве вчера был. Или?
Да, был.
И он снова отхлестал просто тряпками с санами по морде всех Шольцев о том, что немедленно нужно сдавать танки. Так у него был замечательный диалог с его бывшим министром Кен Уоллесом в декабре, мы его помним. Меня часто и сейчас упрекнут всякие хейтеры о том, что я одни и те же вещи повторяю. Я повторяю, одни и те же очень важные вещи повторяю. Так вот, был на час был вопросов правительству в Палате общины, рядовой депутат консервативной партии Борис Джонсон задал вопрос министру обороны Кен Уоллесу. А у нас есть вообще какая-то возможность преодолеть вот эту возмутительную безнаказанность российских атак на украинские города, дать украинцам средства, которые они могли бы бить и по тем аэродромам, с которых производятся атаки, ну и в конце концов представлять угрозу для российских городов ответного удара. А, да, конечно, your honorable gentleman, есть. Это, у нас есть замечательные ракеты, крылатые ракеты воздушного Бразилия Storm Shadow, тень шторма, и, цитирую даже дословно, в середине декабря было сказано, если эти варварские атаки на украинские города будут продолжаться, мы, разумеется, рассмотрим вопрос о предоставлении нашим украинским союзникам. Но варварские атаки продолжаются, я думаю, что этот вопрос совершенно в рабочем порядке. Но для крылатых ракет воздушного базирования нужны самолеты.
Конечно. И
вот моей информации имеется в виду прорабатывается вопрос уже на земле. В Польше ведется работа и с украинскими экипажами, и техническое оснащение тех вот давно обещанных нескольких десятков Су-29, по-моему, советских самолетов, которые предоставлять давно обещала Польша Украине. А обо всем этом в Кремле прекрасно понимают, поэтому вот эта и паническая защита ПВО везде, где тельце фюрера может находиться. И вот эти совершенно новые тезисы о том, что, в общем-то, и давайте отойдем на 91-й год и будем еще больше... Ведь как легко побеждать-то? Достаточно сжаться, как пружина, и ненавидеть еще больше. Так они, может, и до Урала дойти, а там тоже еще сжаться и снова еще больше ненавидеть. Ну, там их с востока еще их подожмут после этого китайские товарищи.
Андрей Андреевич, мне кажется, у нас же нет цели гнать до Урала.
Да нет, конечно, никто бы в этом-то они... Почему вот вся эта развернулась борьба внутренняя? Они прекрасно понимают, что когда Украина, наконец, реализует первый пункт плана Зеленского, он же ультиматум Большой Восьмерки, и выйдет на границу, никто в их дюшник не полезет никогда, ни за какие ковришки. Украина, ни Запад, боже упаси. Просто Украина вступит в НАТО и станет гарантом безопасности всей Европы. А пусть они эти пригожины, пусть они выясняют между собой до последнего заключенного, выясняют между собой отношения.
Да, и на этой оптимистической ноте, Андрей Андреевич, я предлагаю заканчивать, но я себе это живо представил, понимаете, что...
А мы будем наблюдать из партера, из лож, бенуара, как это все будет происходить.
Да вы представляете, среди историков будет спор, вот когда они будут проводить итоги правления Путина, а он будет болтаться перед входом в мавзолей, потом его, наверное, куда-то увезут, но смысл в чем, все будут говорить... Минус, 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 потери, 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 потери влияния, короче, не президента, а горе великой России. А потом из плюсов будет: при Путине закрыли тюрьмы. А почему? Потому что не стало заключенных. Они все погибли, часть на фронте в Украине, а часть в рамках внутренних разборок, о которых вы уже неоднократно говорили. Друзья, подписывайтесь на наши каналы.
Андрей Андреевич. Еще значительная часть была повешена по приговору Международного трибунала над главными военными преступниками.
Да, очень важное дополнение, и это очередной аргумент, дорогие зрители, чтобы вы подписались на 24-й телеканал, канал Андреевича Пентковского и мой YouTube-канал с поэтическим названием «Роман Цымбалюк». Друзья, спасибо вам за внимание. Андрей Андреевич, я все-таки не ошибся. Мне кажется, вы нас насытили оптимизмом, и мы продолжим уничтожать оккупантов.
Да. До свидания, до следующей встречи.
До свидания.